Приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем рождественскую проповедь, и мы живем в городе, как пастор Алексей уже сказал, мы живем в городе постоянного стресса. И кажется, что во время как раз праздников, во время Нового года, во время Рождества, это время умиротворения, это время, когда мы можем чуть-чуть выдохнуть, это время, когда мы можем чуть-чуть отдохнуть. Но на самом деле это не так. Это не так, потому что это время как раз конец квартала, да, это время дедлайнов, это время, когда нам нужно очень много вещей заканчивать, очень много вещей завершать на работе. И ко всему тому стрессу, который у нас есть на работе, добавляется еще и стресс праздника, что нам нужно съездить в магазин, купить свечи, купить продукты, все это приготовить, все это каким-то образом организовать. То есть сил нет и так, времени нет и так, каких-то душевных сил нет и так. И вот тут, ко всему прочему, ты должен еще и радоваться всему этому. И умиротворения нет совсем. Умиротворения нет совсем. Более того, все то, что я только что перечислил, это внешние источники стресса, но к внешним источникам стресса добавляется также и огромный внутренний стресс, и огромное внутреннее напряжение, потому что мы живем с вами в век социальных сетей, и хотим мы того или нет, мы живем в век, когда мы все время сопоставляем себя, свой быт, свою семью, то, что происходит у нас дома, мы сопоставляем с тем, что происходит у других дома. Вот у них уже свечи, у них уже елочка, у них уже все прекрасно, а у нас еще нет. Мы живем во время, когда вот это гнетет, это угнетает нас довольно сильно. Время ожидания. И если говорить о том, что да, там, может быть, у женщин есть больший какой-то гнет, они больше зависят от того, что, от того, как воспринимают их внешний вид или еще что-то. Это не так. Простой эксперимент. Вы можете зайти в любой продуктовый магазин, даже не специализированный, просто продуктовый магазин, и посмотреть в простом продуктовом магазине отдел косметики для мужчин. Выбор достаточно большой. Там не просто хозяйственное мыло. Там очень много разных вещей. Это говорит о том, что вот это давление, оно присутствует не только в жизни женщин, оно точно так же присутствует и в жизни мужчин. Запишите себе сейчас в ваших бюллетенях, что чаще всего крадет у вас умиротворение и как вы обычно возвращаете мир в свою жизнь. Что чаще всего крадет у вас умиротворение и как чаще всего вы возвращаете мир в свою жизнь. Потому что те советы, которые мы слышим чаще всего о том, каким образом вернуть в свою жизнь умиротворение, на самом деле не работают. Потому что это все советы, связанные с тем, что мы должны изменить свой внутренний настрой, и мы должны изменить свой внутренний настрой, изменив внешние обстоятельства. То есть даже, например, такие практики, как медитативные практики, которые должны успокаивать нас, основываются на том, что ты должен оказаться в горах, ты должен оказаться на берегу моря, и вот там ты должен расслабиться. Если я оказываюсь в горах, если я оказываюсь на берегу моря, у меня нет проблем с умиротворением. У меня есть проблемы с умиротворением здесь, в Москве, во время стресса, в подготовке к Рождеству, а на берегу моря у меня нет проблем с умиротворением. То есть, как только я оказался там, у меня уже все хорошо, у меня уже все прекрасно. У меня проблемы здесь, сейчас. И проблемы эти исходят из глубины нашего сердца. Именно поэтому мы посмотрим сегодня с вами историю помазания царя Давида и посмотрим историю, в которых мира нет ни у кого. Мы увидим напряжение и стресс, в котором находятся все в самом начале истории и посмотрим, какое умиротворяющее воздействие оказывает как раз помазание царя Давида. Почтение Господа и снова его. Давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать 16 главу первой книги Царств, стихи 6 по 11. В них мы увидим, каким образом рождение Христа миром обновляет меня изнутри, из моего сердца. Когда они пришли, Самуил увидел Элиава и подумал, конечно, этот помазанник Господа стоит здесь перед Господом. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на его внешность и на высокий рост, потому что я отверг его. Господь смотрит не так, как человек. Человек смотрит на внешний вид, а Господь смотрит на сердце. Тогда Иессей призвал Авинадава и провел его перед Самуилом, но Самуил сказал, Господь не выбрал и этого. Тогда Иессей провел Шаму, но Самуил сказал, Господь не выбрал и этого. Иессей провел перед Самуилом семерых своих сыновей, но Самуил сказал ему, Господь не выбрал их. Он спросил Иессея, все ли твои сыновья здесь? Есть еще младший, ответил Иессей, но он пасет овец. Самуил сказал: «Пошли за ним и приведи его. Мы не сядем, пока он не придет сюда». Это снова Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим Тебя, покажи нам, каким образом рождение Твоего Сына, рождение Царя наделяет нас миром. Обнови, Господь, умиротвори наши сердца Духом Твоим Святым, чтобы мы все больше и больше отражали Сына Твоего, Иисуса Христа, во всем в нашей жизни. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. С чего мы начали с вами в прошлый раз? Мы начали с вами с того, с истории Саула, но и с истории того, каким образом Саул теряет свое царство. Мы увидели, что рождение Христа открывает, на кого на самом деле могу надеяться я, потому что нам не приходится рассчитывать на самих себя. Нам не приходится рассчитывать на самих себя, потому что мы все осознаем свое несовершенство. Мы понимаем, что мы знаем, что, чего хочет от нас Господь, но мы просто не готовы это сделать. Мы все очаровываемся неочевидными вещами в жизни. Мы все не обращаем даже внимания на огромное количество грехов в нашей жизни. Мы все обвиняем кого-то в том, что, в чем виноваты на самом деле мы. И мы все обманываем себя. Мы все обманываем себя. Какая есть скрытая логика вот у этой серии, потому что мы рассматриваем с вами ветхозаветные истории, и может возникнуть вполне законный вопрос, а какое отношение Саул имеет к Рождеству? Мы смотрим с вами на то, каким образом Саул потерял свое царство, потому что мы точно так же потеряли свое царство. Мы точно так же, как Саул, нуждаемся в Спасителе. Это наша нужда. И эта нужда показывает нашу надежду. Сегодня мы смотрим с вами на историю Давида, потому что если в Сауле мы потеряли наше царство, то в Давиде мы обрели наше царство. Иисус приходит именно через род Давида. Иисус рожден как потомок Давида. Он наследует царство как потомок Давида. И в нем точно так же воцаряемся и мы. Поэтому для нас важна история помазания. В этой истории, в истории обретения царя, мы находим наш мир в рождении Иисуса Христа. На следующей неделе мы посмотрим с вами, каким же образом Христос дает нам мир, каким образом Он спасает нас, и посмотрим на песнь Анны, потому что песнь мамы Самуила, Анны, это песнь, которая отражается потом в Новом Завете, в песне Марии, в Магнификате Марии. И мы посмотрим в этих двух песнях, каким образом Господь спасает нас. Наконец, на четвертой неделе мы обратим внимание на Иоаннафана, на сына Саула, потому что точно так же, как Иоаннафан, сын Саула, который понимал, что он не будет царем и не хотел быть, по сути, единственным сыном, вот точно так же и Иисус Христос не хочет оставаться единственным сыном Бога, но погибает на кресте для того, чтобы вовлечь всех нас, для того, чтобы Бог Отец мог усыновить всех нас. Вот логика того, как логика серии, о которой мы говорим, и вот то, что скрыто, может быть, за тем, почему те или иные персонажи были выбраны для каждой недели. Наша история начинается с вами с того, что практически ни у кого в этом отрывке нет мира. Посмотрите, с чего начнется. Посмотрите на первые четыре стиха. Господь сказал Самуилу: «Сколько ты еще будешь скорбеть по Саулу? Я отверг его, как царя над Израилем. Я посылаю тебя к Иессею из Вифлеема. Я выбрал себе в цари одного из его сыновей». Но Самуил спросил: «Как же я пойду? Саул услышит об этом и убьет меня». Господь ответил: «Возьми с собой телицу и скажи: я пришел, чтобы принести жертву Господу. Пригласи Иессея к жертве, и я укажу тебе, что делать. Ты должен помазать мне того, кого я укажу». Самуил сделал, как сказал Господь. Когда он пришел в Вифлеем, старейшины города с трепетом вышли ему навстречу. Они спросили: «Ты пришел к нам с миром?» Обратите внимание вот на этот вопрос. Ты пришел к нам с миром, потому что мира на самом деле в этом отрывке нет ни у кого. И обратите внимание на город, в который приходит Самуил. Он приходит в Вифлеем. Вот она связь с Рождеством. Вот почему эта история является этой яркой тенью Рождества, открывающей нам, каким образом Христос дарит нам мир. Почему же ни у кого в этом отрывке нет мира? Самуил был не только пророком. Очень легко забыть о том, что Самуил является переходным персонажем. Самуил был последним судьей Израиля. До того, как у Израиля были цари, Израиль был теократией. Это был народ, это была страна, которая управлялась Богом напрямую. То есть Бог был для них царем. А вот наместником, человеком, который осуществлял это управление от имени Бога, как бы, был как раз судья, которого выбирал себе Господь. И Самуил является последним таким судьей. То есть Самуил является последней главой государства при прежнем режиме, А Саул является первым главой государства при новом режиме. Две главы государства. И все знают, что только что произошло между Саулом и Самуилом. Все знают, что Самуил пришел к Саулу для того, чтобы сказать о том, что Господь тебя отверг. Два главы государства, прошлый и настоящий. При этом между ними происходит конфликт на религиозной почве. То есть просто с бытовой точки зрения все понимают, что здесь что-то не так. Добавьте к этому еще и военный конфликт, добавьте к этому военные действия, которые происходят, как бы на фоне которых происходит развитие всей этой истории. Итак, Саул, как царь, отвергнут Господом. Самуил в скорби, Самуил в смятении. Самуил в смятении, потому что до этого он считает, что Господь, он считает, что люди отвергли именно его и предпочли Саула ему. Но Самуил также в скорби еще и потому, что Саул не стал тем царем, на которого надеялся Самуил. Поэтому Самуил в скорби. Народ в страхе. Народ не знает, что произойдет дальше. Народ не понимает, что будет дальше. Народ в смятении. Всем недостает умиротворения, всем недостает мира в этом отрывке, который бы не зависел от внешних обстоятельств. Можете себе записать, что всем недостает мира, который бы исходил из глубины души. Всем недостает умиротворения, которое бы не зависело от внешних обстоятельств, но исходило бы из глубины души. Мир является вот этим лейтмотивом в отрывке, которого не хватает всем. И помазание Давида становится как раз тем, что приносит мир. Точно так же, как и рождение Иисуса Христа становится тем, что приносит не внешний мир, но внутренний мир каждому из нас. Рождение Христа из глубины сердца миром обновляет меня. Тот факт, что Бог знает мое сердце, тот факт, что Бог смотрит на мое сердце, можете себе записать, позволяет мне, дарит мне мир прежде всего с собой, дарит мне мир с судьбой, дарит мне мир со смертью и дарит мне мир силой Духа Святого. Четыре вещи, на которые мы посмотрим с вами сегодня, дарят мне мир с собой, дарят мне мир с моей судьбой, дарят мне мир со смертью и дарят мне мир с силой Духа Святого. Прежде всего, мир с собой. Когда они пришли, Самуил увидел Элиава и подумал, конечно, этот помазанник Господа стоит здесь перед Господом, но Господь сказал Самуилу, не смотри на его внешность и на высокий рост, потому что я отверг его. Господь смотрит не так, как человек. Человек смотрит на внешний вид, а Господь смотрит на сердце. Мы уже говорили с вами о том, что мы живем в визуальном мире. Мы живем в мире, для которого образы, для которого картинка чрезвычайно важны. Мы встречаем всех по одежке. И удивительно, что несмотря на то, что Самуил является пророком, он точно так же смотрит и в данной ситуации он оценивает внешние признаки. Саул был человеком красивым, Саул был человеком высоким. Почему высота человека так важна? Ну, потому что чем выше человек, тем длиннее у него руки. А чем длиннее у него руки, тем сильнее он. А значит, в рукопашной схватке есть больше шансов на то, что он даст стране как раз вот эту безопасность. Они смотрят на внешние показатели, потому что в них как раз кроется безопасность страны. Они смотрят на внешние. И точно так же сегодня очень часто мы прежде всего смотрим на какие-то внешние факторы. Мы смотрим на то, что привлекает нас больше всего. Мы оцениваем внешний вид. Мы очень-очень-очень визуальная культура, и мы даже не отдаем себе отчет до того, в том, насколько мы подвержены вот этому внешнему суждению о людях. Христос же приходит в этот мир не для того, чтобы изменить то, как мы выглядим. Он проживает совершенную жизнь, погибает на кресте не для того, чтобы мы стали чуть выше, чуть моложе, чуть более спортивными, чуть более красивыми. И наверняка у многих из нас, когда мы слышали сейчас это перечисление, многие из нас подумали, ну, было бы неплохо, чтобы так вот доверился Богу, и ты сразу красивее, сильнее, спортивнее, животик пропадает, сразу все хорошо в твоей жизни. Потому что мы думаем об этих вещах прежде всего. А Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце, и для многих из нас это не совсем успокаивает нас, потому что мы знаем, что в нашем сердце. Мы знаем, что Бог найдет в нашем сердце, поэтому мы предпочитаем не молиться молитвой о том, что, Господи, исследуй мое сердце, потому что, Господи, Ты знаешь, что в моем сердце, я знаю, что в моем сердце, поэтому давай сделаем вид, что этого нет в моем сердце. Но это есть. Тот факт, что Бог знает наше сердце, тот факт, что Бог не отворачивается от нас, зная наше сердце, тот факт, что Бог любит нас, тот факт, что Бог умирает за нас на кресте, зная наше сердце, наоборот, должно воодушевлять нас. Оно должно воодушевлять нас, потому что мы знаем, что мы не совсем соответствуем общественным стандартам, мы не совсем соответствуем общественным стандартам того, кем мы должны быть. Потому что на самом деле в этой визуальной культуре сегодня сравнение совершенно нереальное, потому что ты сравниваешь себя не с людьми, ты сравниваешь себя с картинкой людей, которая была обработана специальными фильтрами. И это нереальная картинка. Ты должен выглядеть идеально. И в таком городе, как Москва, в таком большом городе, как Москва, это особенно чувствуется, потому что вокруг так много успешных, спортивных, замечательных людей. И ты понимаешь, что ты не до конца соответствуешь вот этому стандарту. И твоя картинка в твоих социальных сетях не до конца соответствует вот этим стандартам, а Господь смотрит на сердце, и это должно дарить нам мир. Именно поэтому. Именно потому, что мы не до конца соответствуем вот этим общественным стандартам. Чрезвычайно сложно удержаться от того, чтобы начать сравнивать себя с другими. Мы одержимы тем, как мы выглядим. Мы одержимы тем, как мы выглядим. Я не совсем соответствую своим стандартам. В последнее время Тимоти Келлер как раз исследует этот отрывок, обращает внимание на такую интересную вещь. В последнее время появляется движение бодипозитива. Это когда быть с животиком нормально, это когда быть чуть-чуть толстым нормально, потому что вы должны принимать меня таким, какой я есть, потому что я такой весь из себя очаровательный. И поэтому все должны любить меня именно таким, какой я есть. И кажется, что вот это движение, оно как раз представляет эту альтернативу, да, то есть я не могу быть совершенным, поэтому я буду таким, какой я есть, совсем несовершенным, и вы должны меня принимать таким, какой я есть. Но мы все еще заморачиваемся по поводу внешнего вида. Мы все еще говорим про внешний вид. И почему мы говорим о том, что я не соответствую своим стандартам? Да потому что все это отговорка, как только я могу сбросить вес, как только я могу стать спортивным, как только я смогу стать привлекательным, ну, я тогда буду любить себя намного больше. Несмотря на все мои высказывания по поводу бодипозитива до этого. Мы не соответствуем своим стандартам. И мы выбираем альтернативу. Мы выбираем альтернативу, и мы говорим о том, что хорошо, да, внешний вид – это, конечно, все ужасно, внешний вид – это плохо. Важен богатый внутренний мир человека. Богатый внутренний мир человека – это то, насколько человек начитан, это то, насколько человек эрудирован, это то, насколько человек умен. Вот этот богатый внутренний мир. Насколько у человека есть творческий потенциал. Насколько это творческая личность. Я не знаю, как в вашей жизни, но в моей жизни я встречался с очень умными людьми, которые были не самыми хорошими представителями рода человеческого. Очень умные. Но они изменяли своим женам. Они бросали своих детей. Они плевали на своих детей. И творческие личности точно самое. То же самое. Мы очаровываемся вот этим богатым внутренним миром. Я знаю огромное количество очень богатых внутренних людей, которые, ну, прям совсем неприятные люди в общении. Совсем неприятные. Предают, подставляют и так далее. Альтернатива не в этом. Альтернатива не вот в этих других стандартах, о которых мы говорим. Альтернатива не в этом. Альтернатива как раз в том, что Христос приходит для того, чтобы изменить наше сердце, потому что когда мы переживаем по поводу того, всего того, что Бог найдет в нашем сердце, Христос говорит: «Я знаю об этом. Я знаю все то, что в твоем сердце. Я все равно люблю тебя». Он приходит в этот мир, становится младенцем для того, чтобы прожить совершенную жизнь, которую у нас не получается прожить. для того, чтобы прожить ее от яслей и до креста, для того, чтобы умереть на кресте за наши грехи, для того, чтобы отплатить за наши грехи, для того, чтобы омыть наши сердца, для того, чтобы мы не оставались в том же самом положении, но для того, чтобы преобразить наши сердца наконец-то, для того, чтобы изменить наши сердца наконец-то. Для того, чтобы, как пишет апостол Павел, стать светом. Светом, который светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божьей, которая видна не на наших лицах, но на лице Иисуса Христа. Из славы менялись в славу для того, чтобы наши сердца светились Его светом. Насколько важно для нас наше сердце сегодня? Не наш внешний вид, наше сердце. Честны ли мы с собой, когда мы думаем о своей душе? Обращаем ли мы внимание прежде всего на характер тех, кого мы выбираем себе в друзьях, друзья? В середине 80-х годов, в 85-м году, Нил Постман пишет книгу «Развлекая себя до смерти», в которой он оценивает влияние телевидения на популярную культуру и влияние телевидения на то, как мы воспринимаем все. Он говорит о том, что мы становимся нацией, народом, который раньше был читающим народом и который теперь становится народом, смотрящим телевизор. Это 85-й год. С тех пор все стало только хуже, потому что из телевизионного народа мы превратились в народ социальных сетей. И прогрессия социальных сетей, давайте будем откровенны, это прогрессия от какого-то количества слов. Кто помнит «Живой журнал» ЖЖ? Кто-нибудь помнит? Помнит? Там было много слов. Не так много картинок, но много слов. Потом переход в Facebook, меньше слов, Twitter, меньше слов, Instagram. Кто-нибудь читает подписи в Инстаграме? Это картинки. TikTok – это просто ниже подвала, поэтому мы не будем говорить про TikTok. То есть картинки – вообще непонятно что. Это наша прогрессия. И вот Нил Постман пишет как раз, телевизионные экраны учат нас помнить, что лишь видимое всегда доступно для нашего развлечения и умножения. Визуальный мир. Рождение Христа из глубины сердца миром обновляет меня, потому что Христос показывает другую парадигму и другие стандарты и помогает нам обратить внимание на другие стандарты в нашей жизни. Мир с нашей судьбой. Тогда Иессей позвал Авинадава и провел его перед Самуилом. Но Самуил сказал, Господь не выбрал и этого. Тогда Иессей провел Шамму, но Самуил сказал, Господь не выбрал и этого. И Иессей провел перед Самуилом семерых своих сыновей, но Самуил сказал ему, Господь не выбрал их. Он спросил Иессея, все ли твои сыновья здесь? И вот в буквальном смысле слова, то, что Иессей говорит, это есть еще мелкий. Есть еще мелкий. То есть это не просто младший, да, а это вот, ну, родители часто так говорят, друзья часто так говорят. То есть вот как бы сыновья, а есть мелкий. И Иессей говорит, есть еще мелкий, ответил Иессей, но он пасет овец. Самуил сказал, пошли за ним и приведи его, мы не сядем, пока он не придет сюда. Довольно легко разочароваться, читая историю Давида, потому что, ну, мы не являемся избранниками Божьими. Мы думаем о том, что Давид замечательный, прекрасный, муж по сердцу Божьему. Я не совсем. Поэтому мы начали с вами с Саула. Саул намного, намного проще сопереживать. Саул, он намного больше похож на нас. Ну, такой мелочный персонаж. Давид. Здесь либо глубина падения, либо прям вершина. То есть очень сложно сопереживать Давиду. Однако повествование на самом деле призвано показать наоборот, оно призвано ободрить нас. Оно показывает нам, что Бог сильнее нашей судьбы. Оно показывает нам, что Бог сильнее нашей судьбы, потому что Давид не является старшим сыном. Старшего сына обычно выбирают, старшему сыну отдают обычно предпочтение, потому что особенно в аграрном обществе старший сын дольше с тобой работает. Старший сын быстрее становится адекватным. С ним поговорить можно. Пока младший сын портит все вокруг. Со старшим сыном проще. Давид не является старшим сыном. Давид не является тем, кто работал дольше с Иессеем. Давид не является также одним из семерых сыновей, а было число семь, это идеальное число, это число совершенное, это число завершенности. То есть у Иессея есть семь сыновей плюс один. То есть у него есть семеро и мелкий. И вот Давид даже не входит в число семерых. И если у вас есть старшие братья, вы знаете, что вы мелким будете всю жизнь. Вы всю жизнь будете младшим. У меня есть старший двоюродный брат. Он где-то на 10 лет старше меня. Я до сих пор младший брат для него. Мы с мамой как раз говорили много раз. Я говорю: слушай, неважно, чего я достигаю в жизни, неважно, что у меня есть в жизни, неважно, что происходит в моей жизни, я всегда буду младшим сыном, младшим братом. Всегда. И это история Давида. Ко всему прочему, Давид не только не является старшим сыном, Давид не только не является одним из семерых сыновей, Давид даже не является на встречу с Самуилом, его не позвали. Его не позвали. Давид в этот момент пасет овец, Давид в этот момент работает. То есть все пришли для того, чтобы встретиться с важным человеком, а он работает до сих пор. Все те истории, что мы видим в Писании, которые мы привыкли воспринимать как истории любимчиков Бога, которым позволительно чуть больше, чем всем остальным, призваны как раз показать нам величие Бога и его превосходство над фатализмом судьбы. Его превосходство над фатализмом судьбы. Бог выше человеческих заслуг. Опять-таки, да, почему старшему сыну уделяется больше внимания? Да потому что он дольше работал. Бог выше человеческих заслуг. Бог выше того, что мы можем подарить ему. Бог выше людских представлений. Он выше вот этого представления о завершенности, о семерых сыновьях. Он выше этого. Бог выше случайностей. Бог жаждет слабости нашей жизни, изъяны нашей жизни использовать в свою славу. Бог жаждет слабости, изъяны нашей жизни использовать в свою славу, боль в нашей жизни использовать в свою славу. Бог хочет обратить это. Бог выше всего этого. Помним ли мы сегодня о том, что Бог выше обстоятельств, сильнее обстоятельств нашей судьбы? Смотрим ли мы на боли, трудности, так как исполнитель смотрит на музыкальные инструменты? Вот с помощью этих музыкальных инструментов я воздам Богу славу. Другими словами, видим ли мы, как своими невзгодами можем прославить Творца? Потому что в этом смысл как раз умиротворения, которое дарит нам Господь. Роберт Альтман, исследователь, еврей, Ветхого Завета, человек, который очень хорошо разбирается как раз в повествовании Ветхозаветном, пишет следующее, говоря про эту историю. Давид представляет собой некий вариант юноши Золушки. Давным-давно была вот эта сценка в КВН про «Здравствуй, друг мой, Золушок». Помните кто-нибудь, нет? Вот Давид – это Золушок. Давид представляет собой некий вариант юноши Золушки. Ему выпала забота о хозяйстве, пока все остальные отправились на званный ужин. Но забота о стадах, на которую обрекли Давида, даст ему все то, что вскоре пригодится в схватке с Голиафом, а позднее и в заботе о его народе. Забота о стадах даст Давиду все то, что пригодится ему в схватке с Голиафом, а позднее и в заботе о его народе он является пастухом. И именно это даст Давиду победу над Голиафом. Все то, что кажется, наоборот, является его изъяном, Господь использует его болью, Господь использует свою славу. Рождение Христа из глубины сердца миром обновляет меня. Рождение Христа из глубины сердца миром обновляет меня. Господь сказал Самуилу: «Сколько ты еще будешь скорбеть по Саулу? Я отверг его, как царя над Израилем. Я посылаю тебя к Иессею из Вифлеема. Я выбрал себе в цари одного из его сыновей». Но Самуил спросил: «Как же я пойду? Саул услышит об этом и убьет меня». Господь ответил: «Возьми с собой телицу и скажи: я пришел, чтобы принести жертву Господу. Пригласи Иессея к жертве, я укажу тебе, что делать. Ты должен помазать мне того, кого я укажу». Самуил сделал так, как сказал Господь. Когда он пришел в Вифлеем, старейшины из города с трепетом вышли ему навстречу. Они спросили: «Ты пришел с миром?» Незримым лейтмотивом всей истории является жертвоприношение, является умиротворяющий эффект жертвоприношения. То есть в тот момент, когда все переживают, Самуил переживает, народ переживает, Господь говорит, скажи, что ты пришел принести жертву. И как только все начинает крутиться вокруг жертвы, все успокаиваются. Мы живем не только в визуальной культуре. Мы живем в культуре, которая не видит смерти. Мы живем в культуре, которая не видит смерти. Ну, мы знаем, что она есть, но мы ее не видим. Потому что, когда ты живешь в аграрном обществе, ты видишь кровь постоянно. Ну, потому что ты не можешь приготовить еду, не убив животное. Ты видишь смерть постоянно. И вот в этом повествовании очень легко не заметить вот этот лейтмотив жертвы, очень легко не заметить этот лейтмотив жертвоприношения. Мы одержимы здоровьем, юностью, именно тем, как мы выглядим, именно потому, что всем этим мы прячем ужас. Можете себе записать перед сложностями, перед слабостью, перед старостью и, наконец, перед смертью. Всеми этими вещами мы одержимы всем этим, потому что таким образом мы прячем свой ужас перед страданиями, перед слабостью, перед старостью и перед смертью в конечном итоге. Мы знаем, что мы смертны, но мы гоним от себя эту мысль, ведь она настраивает, она встречает нас каждый день, когда мы смотрим на себя в зеркало, и когда мы вдруг замечаем, что да, мы не такие, какими мы были еще недавно. Те боли, которые ты вдруг начинаешь испытывать, которых не было раньше после занятий спортом, игры в баскетбол или еще чего-то. Вот почему мы уделяем внимание активному образу жизни. Диетам, тратим большие деньги на свой внешний вид. Всем этим мы хотим отсрочить неминуемое. Мы хотим убедить себя о том, что да, как бы все смертны, но в моем случае будет сделано исключение. Давид не просто становится царем. Бог заключает с ним завет, в котором обещает, что царство Давида будет вечным. Однажды в этот мир придет потомок Давида, который воцарится на его престоле. Именно он подарит нам прощение грехов. Именно он проживет совершенную жизнь вместо нас. Именно он своей жизнью, своей смертью, своим воскресением из мертвых подарит нам возможность обрести некогда потерянный рай. Всем этим. Христос погибает не ради того, чтобы я продлил земную жизнь или чтобы мое пребывание в этом мире было максимально комфортным. Христос погибает не для того, чтобы я продлил всеми правдами и неправдами свою земную жизнь и не для того, чтобы мое пребывание в этом мире было максимально комфортным. Он погибает для того, чтобы я мог обрести жизнь вечную, а это совсем другое. Чтобы однажды и я мог воскреснуть из мертвых. Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к здоровому образу жизни. Я искренне восхищаюсь людьми, у которых это получается делать на постоянной основе. Нет ничего плохого в этом. Вопрос лишь в том, почему мы это делаем. Потому что наши тела – это храм Духа Святого, и мы хотим заботиться о храме Духа Святого, или потому что мы стремимся правдами, неправдами удержать ускользающую из рук молодость, привлекательность, жизнь. Или потому что мы стремимся всеми правдами и неправдами удержать в руках ускользающую из рук молодость, привлекательность, жизнь. Почему мы это делаем? Эндрю Уилсон в своей книге «Бог всего», в главе которой посвящена пыли, книга «Бог всего» посвящена бытовым вещам, простым бытовым вещам, которые мы видим вокруг нас, и тем, каким образом Евангелие Христа, каким образом слава Божия видна в этих простых вещах. И эта книга начинается с главы, посвященной пыли, или, если хотите, праху. И Эндрю Уилсон как раз показывает о том, что мы рождены из праха, и мы вернемся в прах, мы рождены из пыли, мы вернемся в пыль. И в этой главе он говорит: часто люди упоминают, будто бы христиане верят в бессмертие, в то время как светские материалисты отрицают его, но на практике все же наоборот. Смерть занимает одно из самых важных мест в христианстве, но будущее наше зависит не от бессмертия, но от воскресения из мертвых. В то время как большинство людей, живущих без надежды на воскресение, жаждут просто отсрочить смерть или каким-то образом избежать ее. жаждут просто отсрочить смерть или каким-то образом избежать ее. Рождение Христа из глубины сердца миром обновляет меня. И, наконец, последнее. В современном русском переводе очень красиво переведен вот этот образ, как раз красиво переведен образ сошествия Духа Святого на Давида. Самуил взял рог с маслом и помазал Давида в присутствии его братьев. В тот день Дух Господень охватил Давида, а Самуил вернулся в Раму. Когда мы читаем с вами историю Давида, то, конечно же, у нас возникает масса вопросов о том, ну, вот это муж по сердцу Божьему, потому что Давид не был образцовым отцом, а Давид не был образцовым мужем, Давид не был образцовым царем, Давид не был всем этим. И если не знать вот этого 13 стиха, то будет казаться о том, что, Господи, мне не совсем понятно, что значит, что вот этот человек является мужем по твоему сердцу, вот этот человек, который убивал, вот этот человек, который берет себе жену другого, вот этот человек, который убивает мужа этой жены, вот этот человек, который не справляется с тем, чтобы дисциплинировать своих сыновей, вот этот человек является мужем по сердцу твоему. Может возникнуть кризис веры. Ну и, конечно же, да, с положительной точки зрения мы смотрим на Давида, и мы думаем о том, что, Господи, ну, я просто не такой. Я просто нормальный. Нет у меня вот этого стремления в исподнем белье танцевать перед тобою. Ну, как бы, я ничего не имею против, но просто я более сдержанный человек. Русский. А мы русские вообще не танцуем. Ну, потому что холодно. Мы забываем о том, что самая главная часть как раз вот этого повествования это то, что Дух Святой наполняет Давида. Тот же Дух Святой соткал Иисуса в утробе Марии. Тот же Дух Святой воскресил Иисуса из чрева могилы. Тот же Дух Святой преображает меня в подобие Иисуса сегодня. Тот же самый Дух Святой. В этом смысле я в точно такой же мере человек, муж по сердцу Божьему, потому что Господь изменяет меня изнутри. Тот же Дух Святой воскресит меня однажды, посадив на престоле рядом с Иисусом. Точно так же и наши жизни приняты Богом, благодаря тому, что Иисус понес наказание за наши грехи, не из-за того, что мы заслужили, как именно поэтому принято жизнь Давида. Господь понес наказание за жизнь Давида на кресте. И сегодня тот же самый Дух Святой живет в нас, изменяя нас, производя в нашей жизни свой плод, результат доверия Богу, в котором любовь, радость, мир, умение владеть собой, все это является одним единым целым, и все это производит в нас Господь. Полагаемся ли мы на Его силу, или на свои заслуги, или на свое умение? Доверяюсь ли я Ему, полагаюсь ли я на то, что именно Он будет изменять и преображать мое сердце, делая все больше и больше похожим на Христа? Рождение Христа из глубины сердца миром обновляет меня. Рождение Христа из глубины сердца миром обновляет меня. Вот поэтому на следующей неделе нам стоит запомнить эти простые строки из книги Притч, 4 глава, 23 стих. «Более всего храни сердце твое, потому что оно источник жизни. Более всего храни сердце твое, потому что оно источник жизни». Во что мы верим? В Вестминстерском полном катехизисе мы читаем, для чего посредник непременно должен был быть Богом и человеком в одном лице. Посредник, призванный примирить Бога и человека, сам должен был быть Богом и человеком в одном лице, чтобы делами, подобающими обеим природам, снискать для себя благоволение Божие, и чтобы мы могли возложить свои надежды на дела одного лица. Мы живы Христом, мы живы Его жертвой, мы живы вот этим потомком Давида, который больше, чем Давид. Помните строки из школьной программы? Вторую неделю подряд возвращаемся к школьной программе, просто потому что, в отличие от Андрея Башкирова, я не так часто перечитываю классику русскую. Поэтому приходится полагаться на школьную программу. Помните, да? «А он мятежный ищет бури, как будто в буре есть покой, белеет парус одинокий». У меня была потрясающая молодая учительница русского языка. Ее мама была тоже учительницей русского языка и тоже работала в нашей школе. И вот ее мама назвала свою дочку Ая. Ая. Я помню, когда я выучил это стихотворение наизусть, Ая спросила меня, что я думаю по поводу этого стихотворения. Я произнес фразу, которую я слышал часто от родителей, о том, что здесь, понимаете, как бы есть второе дно. И она так заинтересовалась, говорит, какое? Я думаю, вот этого меня родители не учили. Я не знаю, но оно есть, должно быть. Чем старше становишься, тем дальше ты вот от этих строк. А он мятежный ищет бури, как будто в буре есть покой. Нет, он мятежный ищет креслица, диванчик, каминчик, кофеечек или горячий шоколад, потому что в этом есть покой, а не в буре. Михаил Юрьевич Лермонтов пишет это стихотворение, когда ему 18 лет. Это многое объясняет, потому что в 18 лет ты ищешь в буре покой. А когда ты постарше, ты уже не ищешь в буре в покой. Ты ищешь покой в каких-то других вещах. Кто-то сказал о том, что если ты не придерживаешься либеральных взглядов в 25, у тебя нет сердца. Если ты не являешься сторонником консервативных взглядов в 35, у тебя нет мозгов. То есть, если ты не либерал в 25, у тебя нет сердца, если ты не консерватор, в 35 у тебя нет мозгов. Ну да, как бы взрослеем и становимся более умиротворенными. Удивительно, что Христос идет в обратном направлении. Христос идет в обратном направлении. Раз за разом Христос ищет бурю. Раз за разом Христос входит в бурю, в буквальном смысле снова Христос входит в бурю. И что Он делает в буре? Он засыпает, потому что Христос в бурю входит вместе с подушкой. Ложится и засыпает. Для того, чтобы показать нам, что однажды в Гефсиманском саду он не сможет найти покой. Однажды в Гефсиманском саду он будет настолько напряжен, что кровь будет смешиваться с потом. Однажды он настолько будет напряжен, потому что он войдет в самую страшную бурю каждого из нас, в которую однажды войдет каждый из нас. Мы столкнемся со смертью. Сперва близких, любимых, родных, а потом и своей. А потом и своей. Валийский поэт Дилан Томас посвящает свое, наверное, самое известное стихотворение своему умирающему отцу, который всю жизнь, как и Томас, был далек от Бога. И вот в конце пути Томас просит своего отца: «Кляни предвечной ночью свой черед, должна в конце дня старость бушевать, не соглашайся с тем, что свет умрет, не соглашайся с тем, что свет умрет». Бесполезно. Вне зависимости от того, как сильно мы будем бушевать, как бы мы ни проклинали свой черед, как бы мы ни протестовали против того, что свет умрет, все мы испытаем эту бурю однажды, все мы войдем в эту бурю однажды. Вот почему Иисус спешит войти в смерть. Он хочет опередить нас, проложить тропу и показать нам путь к воскресению. Вот в чем мы находим наш мир сегодня, в конце концов. Давид был пастухом, но он был и царем. И Иисус Христос, царь царей, становится жертвенным агнцем, жертвенным ягненком, чтобы как лучший пастух провести нас через долину смертной тени. Иисус Христос, царь царей, становится жертвенным агнцем, чтобы провести нас, как лучший пастух, через долину смертной тени. Обратились ли вы к Господу в тихой молитве покаяния? Приняли ли вы Его дар прощения грехов, надежду на воскресение? Нашли ли вы мир в том, что Христос вошел в эту бурю вместо нас? Если вы не сделали этого, сделайте это сегодня, обратитесь к Нему в такой молитве. Примите Его дар прощения, примите Его дар жизни вечной, надежды на воскресение из мертвых. Потому что рождение Христа из глубины сердца миром обновляет меня. Тот факт, что Бог знает мое сердце, дарит мне мир с собой, дарит мне мир с судьбой, дарит мне мир со смертью и дарит мне мир силой Духа Святого. В следующий раз, продолжая изучать рождественскую историю, как я уже говорил, мы будем говорить об истории Анны, истории мамы Самуила, мы будем говорить о том, как испытать радость, как радоваться, когда на сердце не очень радостно. Как радоваться тогда, когда на сердце, ну, прям совсем не радостно. Мы не очень любим просить Бога исследовать наше сердце, потому что, как мы говорили уже, мы знаем, что Он там найдет. Мы начинаем скорее переживать, когда мы думаем о том, что Бог обнаружит там. Но неужели стоит мириться со всеми теми вещами, которые крадут у нас мир? Неужели стоит мириться как раз со всем тем, что лишает нас нашего умиротворения? Та мысль, что Бог знает наше сердце, должна успокаивать нас. Та мысль, что Бог знает нас такими, какие мы есть, должна успокаивать нас, потому что Он умер за нас такими, какие мы есть. И та мысль о том, что Дух Святой живет теперь в нас и преображает нас, потому что Он не хочет мириться с тем, какие мы есть, должна успокаивать нас. Плетите эту просьбу исследовать ваше сердце, вашу молитвенную жизнь, не просто исповедание грехов, а «Господи, покажи мне, в чем я неправ, покажи мне, что живет в моем сердце, покажи мне, почему я гневаюсь, покажи мне, Господь, почему я реагирую таким образом, и преобрази это. Убери это из моего сердца, измени мое сердце». Плетите эту просьбу, вашу молитвенную жизнь. Святой Августин Блаженный, вспоминая Рождество, пишет: «Творец человека стал человеком, чтобы его, правителя звезд, кормил грудью мать, чтобы хлеб мог испытать голод, источник, жажду, свет, сон, путь испытать усталость, истина была обвинена в лжесвидетельстве, учитель стал побиваем хлыстами, основание распято на древе, сила ослабела, целитель получил раны, жизнь смогла умереть». Мир. Мир. Стал смертью. Христос все это делает для того, чтобы из глубины сердца обновить меня своим миром. Рождение Христа из глубины сердца миром обновляет меня. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы славим Тебя за Твою жизнь, славим Тебя за Твою смерть, славим Тебя за Твой мир, который Ты даешь нашим сердцам. И мы просим Тебя, исследуй наши сердца. Исследуй, Господь, нас. Покажи нам, Господь, не просто действия, покажи нам корни этих действий, чтобы Дух Твой Святой изменил и преобразил нас. Покажи, в чем мы не доверяем Тебе, в чем мы прячемся, в чем мы бежим от Тебя. Покажи, Господь, в чем мы предпочитаем поклоняться кому-то или чему-то вместо Тебя. Покажи, Господь, и измени нас. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя, дай им, пожалуйста, смелости, мудрости, Духом Твоим Святым, пробуди их сердца сейчас. Дай им обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать: «Господи, я не хочу больше бегать от Тебя. Я хочу, чтобы это Рождество, этот Адвент изменили мою жизнь. Войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.